Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы объясняем, что нельзя, на примере российской культуры последних лет. Тема первого выпуска – идея, культура или искусство вне политики. Сразу говорю, спорить о том, может или не может культура быть вне политики, мы не будем. Нет, не может. А теперь давайте разбираться, откуда эта идея взялась, как стала такой популярной и к чему это привело. На фоне чудовищной войны, которую Россия ведет против Украины, культуру россияне обсуждают довольно часто. Например, надо ли запретить Толстого с Достоевским, воспитали или не воспитали они тех, кто убивает украинцев, кому принадлежит борщ, canceled или не canceled российский балет. Сама Россия среди целей войны называет защиту русской культуры. Под этим же знаменем бывший министр культуры Мединский переписывает учебник истории, в российских школах детей заставляют вставать в форме неозиги, а по Красной площади ходит шаман и косплеит Гитлера. Российское государство превратило своих главных культурных деятелей, вроде дирижера Гергиева, в оружие внешней мягкой силы, а в самой России в кино регулярно показывают откровенно пропагандистские фильмы, снятые на деньги федерального бюджета. При этом Путин всегда настаивал, что культура и искусство вне политики, и сегодня даже антивоенные и оппозиционно настроенные россияне иногда с ним в этом соглашаются. Например, из-за сноса памятников российских писателей в Украине или когда на Западе отменяют выставку какого-нибудь российского художника, отказавшегося осуждать войну. И снова эти фразы. Искусство вне политики, культура вне политики. 2024 год, и до сих пор люди в это верят. Все это – результат длительного процесса деполитизации, процесса, который начался с приходом Путина к власти. Поэтому давайте начнем оттуда и вернемся на 24 года назад. Процесс деполитизации в равной степени тщательно и планомерно культивировался властью сверху и натуральным путем происходил снизу, из-за того, что люди устали от бурной политики 90-х, когда Россия прошла через экономическую шоковую терапию и пришла к кризису и дефолту, начала войну в Чечне, проиграла и снова начала. И новый 2000 год россияне встретили вот так.
Я ухожу в отставку.
Сегодня на меня возложена обязанность главы государства.
Уже тогда в политической культуре был намечен тот путь в авторитаризм, к которому мы пришли сегодня. Власти сначала из местных, а потом из федеральных выборов изъяли графу против всех, а также запретили агитировать за эту опцию на тех выборах, где она еще была. Именно эта графа против всех была тогда главным демократическим способом выразить протест на выборах. Если против всех набирало больше голосов, чем любой из кандидатов, выборы аннулировались, и все кандидаты теряли возможность баллотироваться повторно. Это сейчас мы спорим, за кого из антивоенных кандидатов голосовать, этично ли за Даванкова, или лучше вообще не идти. А тогда можно было и сходить на выборы, и легально отказаться кого-либо выбирать и выразить протест. В этом контексте и родилась концепция «вне политики». Эта идея стала аналогом графы против всех, но в культуре. То есть изначально никакой деполитизации в этом не было. Наоборот, тогда это было именно формой культурного протеста. Хороший пример — песня «Надежда на завтра» Bad B Альянса, клип на которой активно крутили по российскому MTV.
Я свободен, как птица в ясном небе, я лечу, над голубой планетой я дышу, только чисто лирикой мы новые люди, Россия вне политики.
Так вот, в условиях, когда прямая агитация против всех была запрещена, вне политики стали словами тех, кто отказывается идти на выборы, по причине которой уже потом на протестах десятых годов сформулируют на плакате «Вы нас даже не представляете». Песня же именно об этом, о том, что среди нынешней власти нет ни единого политика, за которого хотелось бы голосовать.
Вижу политики, лишь набивают кошельки, водят тачки, строят дачи, особняки, устраивают склоки по ТВ, они ведь те же гопники, только у власти.
Наверное, тогда у многих еще была иллюзия, что если люди массово выскажутся против декоративной демократии, то власти к ним прислушаются. Но так думали не все. В публичном дискурсе была еще одна позиция, противоположная. Ее хорошо иллюстрирует песня «Нам важно все» группы IFK, которую крутили на том же MTV в то же самое время.
Все это страшно, но ведь кто-то должен думать. Всем неприятно, но ведь кто-то должен слушать.
Это был ремейк песни «We Care A Lot» группы «Faith No More». «Faith No More» в ней насмехались над политизацией культуры, но AFK перезаписали песню совсем без этого второго дна, проигнорировали весь сарказм и сделали гимн политически сознательной молодежи. И в 2000-х годах песня была относительно хитом и даже использовалась в промо первого большого фестиваля нашествия.
Фестиваль в Раменском показал нам новое поколение. Крепкое, жизнелюбивое, плюющее на трудности. Его девиз...
Когда AFK исполняли эту песню на фестивале, то посвятили ее тем, кто, цитата, «проебал наших ребят на подлодке Курск». А в клипе на словах о российских спецслужбах показывается взрыв дома, намекая на причастность ФСБ к серии терактов 99-го года.
А МВД, МОРФ и ФСБ... О нефтяных магнатах и войне в Чечне.
Да, такое было возможно на российском ТВ. Получается, что в 2000 году в культурно-политическом дискурсе существовал некий баланс. Надежда на завтра, и нам важно все, символизировали два полюса молодежного протеста. Один — про выражение этого протеста через неучастие, второй — про активное участие в политике, необходимость задавать вопросы и требовать ответов с любых народных избранников и государственных институтов. А MTV и наше радио, организатор фестиваля нашествия, предлагали честную репрезентацию современной молодежи и давали площадку для этого спора. Разумеется, властям из этих двух позиций одна нравилась куда больше. И не та, в которой спецслужбы призывали к ответственности. Это выглядело чересчур агрессивно даже для системной оппозиции. Зато внеполитический тренд оппозиции понравился, и в партии «Яблоко» его даже попытались немножечко кооптировать. Причастность политтехнологов к культуре тогда не была редкостью. Например, хит группы «Несчастный случай» про Бэтмена был написан по заказу избирательного штаба Союза правых сил. Его тогда возглавлял нынешний путинский функционер Сергей Кириенко. Слоганами тогдашней кампании Союза правых сил были фразы «Ты что, самый умный?» и «Тебе больше всех надо?» А вот как звучала заказная песня.
Пацан, ты чё, самый умный? И чё тебе больше всех надо?
Взамен СПС оплатили съемки клипа и способствовали его активной ротации по телевизору. В том числе за день до голосования, когда агитация уже запрещена. Но это же просто клип, никто не докопается. С «Надеждой на завтра» получилась похожая история. Авторы песни «Шеф», «Легалайз» и «Децл» все утверждали, что написали ее сами. И только потом узнали, что их продюсер, отец Децла Александр Толмацкий, работал в тот момент с предвыборным штабом «Яблоко». Он попросил добавить в конце песни строчки о том, что все не так безнадежно. Вот что получилось.
Гребут нищие под музыку разврата, но я найду того, кто даст мне надежду на завтра. Даст мне надежду на завтра.
По замыслу политтехнологов «Яблоко», кем-то, кто даст надежду на завтра, должен был стать, сюрприз, основатель «Яблока» и кандидат в президенты Григорий Явлинский. Только с музыкантами этим замыслом не поделились. Живая премьера песни прошла на фестивале «Битбитва», который, кстати, был заявлен как антиполитический. Внезапно в зале оказался сам Явлинский, а после исполнения «Надежды на завтра» на сцене появились представительницы Комитета солдатских матерей и поблагодарили Явлинского за антивоенную позицию. По задумке, сам Явлинский тоже должен был выйти на сцену как раз после слов «Я найду того, кто даст мне надежду на завтра». Но случилась накладка. На входе на фестиваль случилась большая драка со скинхедами, и выходить на сцену Явлинскому стало опасно для имиджа. Позже, кстати, его штаб отвергал любые связи с фестивалем. Но даже выхода солдатских матерей хватило для музыкантов, чтобы почувствовать себя обманутыми. Они ведь выступали на мероприятии, которое заявлено как антиполитическое, да еще и выступали бесплатно. Они, может быть, не имели ничего против самого Явлинского и тем более против солдатских матерей, но сам обман подкрепил их уверенность в том, что в политике участвовать не стоит, в принципе. И это ощущение совпало с общими настроениями населения. Политика превратилась в театр и поле тестирования политтехнологий, вроде той, что «Яблоко» обкатывало на Битбитве. И людям не хотелось быть частью этого. Тем временем Вторая Чеченская война была в разгаре, в городах России гремели теракты, экономика еще оправлялась после недавнего кризиса, и это задавало еще один контекст для «Надежды на завтра». Контекст, в котором вне политики — это не показать средний палец нынешним политикам и найти новых, которым можно доверять, а про деполитизацию в целом, усталость, нежелание заниматься политикой в принципе.
Мы закончили тем, что люди, естественно, разочаровались во всем этом.
Россиянам был предложен контракт «Безопасность в обмен на свободу».
А в 2000-е годы на это разочарование пришли сверхциничные менеджеры, которые действительно начали эту деполитизацию производить в массовых масштабах.
Песни «Нам важно все» В этом контексте просто не осталось места. Требовать от власти ответов — это для другого, мирного времени. А вестись на оппозиционеров и их лозунги опасно, ведь кто знает, какую игру они на самом деле там задумали и какую роль ты невольно в этом сыграешь. Если обманывают и те, и другие, то лучше закрыться от политики совсем. В страхе потерять политическую субъектность путем обмана ее просто отдали. Единственное, что не учли в такой логике, это если заявить себя вне политики, это не гарантирует, что ты не станешь пешкой для политических сил, которые тебя будут использовать в своих целях. И кремлевским политтехнологам только и оставалось, что закрепить и усилить эту деполитизацию, чем они очень скоро и занялись. В начале нулевых в России произошла зачистка медиа. Особо яркой была история телеканала НТВ, единственного, который критически освещал войну в Чечне и сообщал о военных преступлениях российской армии. В середине 2000 года владелец НТВ, олигарх Владимир Гусинский, был арестован, а позже изгнан из России. Сам канал передали «Газпрому», и скоро он превратился в одиозный пропагандистский.
НТВ – сурковская пропаганда. Идите.
В 2002 году закончилась та атмосфера на российском МТВ, которая позволяла ему быть рупором независимой молодежи. Владелец канала Борис Зосимов продал свою долю, из эфира стали пропадать клипы, а клипы независимых новых музыкантов пропали совсем. А визитной карточкой канала стал сериал «Клуб» — символ новой эпохи, гламура и путинской стабильности, который я, кстати, смотрела. Похожая трансформация происходит с нашим радио. Сначала из эфира пропадает общественно-политические шоу, что в руководстве объясняли низкими рейтингами. Создателю и генеральному продюсеру нашего радио Михаилу Козыреву было нечем на это возразить. А в 2005 году он и сам уходит с поста гендиректора. Без скандала, молчаливо соглашаясь с тем, что с его культурной политикой денег особо станции не заработать. И сегодня на нашем радио звучит плейлист, который как будто не обновлялся с 2005 года. Как и состав фестиваля «Нашествие», на котором после оккупации Крыма в 2014 году появляется выставка военной техники и передвижные призывные пункты в армию. Кстати, сам Козырев, хоть и считал всегда, что радио должно быть вне политики, то есть не должно использоваться никакими силами для политической агитации, сам регулярно проявлял гражданскую и политическую позицию. И когда делал песню «Нам важно все» неформальным гимном «Нашествие», и когда отстранял из эфира офашевшую группу «Алиса», и когда на «Нашествии» 2002 года блокировал Владимира Жириновского, который пришел на площадку с многочисленной охраной и пытался прорваться на сцену с речью. В общем, до откровенных законодательных запретов освещать какие-то темы мы еще не дошли. Но постепенная зачистка, то тут передачу убрали, то там человек уволился, все это посылало людям довольно четкий сигнал. Протестовать вроде никто не запрещает, но делать это невыгодно. И на фоне активного преследования властями олигархов Гусинского и Ходорковского и принадлежащих им СМИ, деполитизация культурных медиа выглядела как рыночек так порешал. Еще лучше это видно в истории современного искусства. Это конец 1999 года. Арт-группировка «Внеправительственная контрольная комиссия» под руководством Анатолия Осмоловского залезла на мавзолей на Красной площади и развернула баннер «Против всех» в знак протеста против исключения этого пункта из выборных бюллетеней. Это лишь один из десятков перформансов московского акционизма 90-х, а также один из последних. После этого у участников акции были допросы и обыски, а сам Осмоловский ушел от акционизма к нон-спекуляторному искусству. Это концепция, которую он сформулировал в ответ на возникновение в России арт-рынка. Но не с критикой рынка как такового, а с критикой общества спектакля и искусства, которое привлекает к себе внимание дешевыми зрелищными приемами, чтобы лучше продаться. Осмоловский не предлагал уйти от политики. Он цитировал Годара: «Не надо делать политические фильмы, надо делать фильмы политическими». И применял такой подход к искусству, подразумевая, что социально-политический контекст в хорошем искусстве проявляется сам. На практике это выглядело, например, так. На одной выставке к стене были приставлены ведро и швабра. Сложно было догадаться, что это часть экспозиции, но тех, кто подходил присмотреться, ждал сюрприз. У ведра было двойное дно с маленьким динамиком снизу. Если подойти ближе, было слышно, как оттуда Sex Pistols повторяют «No future for you», а по воде от звука шла мелкая рябь. То есть зритель должен был сам найти объект нон-спекуляторного искусства, ну а там уже оно, наверное, много сообщало о нашем обществе. Пусть Осмоловский сам и не считал, что аресты и обыски как-то повлияли на его творческий путь, но сложно было не заметить, насколько тихим оказался протест в новых работах. Сам художник также настаивал на том, что старые акции едва ли можно было назвать искусством. Им не хватало формы, необходимого для настоящего искусства эстетического элемента, который появлялся у новых работ. Типа акции — это политика, а искусство вне политики? Вот как-то так получалось, что российское современное искусство присоединилось к общей деполитизации. У всех были свои разные причины, но результат все равно один. Протест и критика властей попрятались. Нон-спекуляторное искусство существовало не на улицах для всех, как было и акции протеста, а только в галереях для ценителей. Главным же куратором искусства становился рынок. А рынку протест якобы тоже не нравился, и на него нет спроса. В 2007 году в Москву приехал корреспондент The Wall Street Journal Мелик Кейлан писать репортаж о второй московской биеннале современного искусства и о своих попытках найти протестное искусство или на самой биеннале, или в московских галереях. В конце концов, он стал спрашивать самих художников на вечеринке у галериста Марата Гельмана.
Я спрашивал у художников о нехватке протестного искусства, особенно на фоне его популярности в США. «Оно пока плохо продается в России», — сказал один. «А денег на арт-рынке не так много. Продается ирония». Другие боялись маргинализации, что протест превращает художника в диссидента. А кто-то возражал, спрашивая в ответ. «Почему художники вообще должны быть политизированными?»
Уже год спустя, в 2008-м, главную арт-премию страны, премию Кандинского, получил художник Алексей Беляев-Гинтовт, буквально фашист, последователь путинского идеолога Александра Дугина и, среди прочего, автор серии портретов известных фашистов от Эволы до Мисимы. Экспозиция, получившая премию, была фашистской лишь отчасти, эстетически. Поэтому жюри предлагали отделять автора от произведения. Так, например, говорил член жюри Александр Боровский. «Мы политические убеждения художников не обсуждали. Что же касается эстетики, то я считаю, что это очень интересное явление, которое я в свое время назвал этатическим эстетизмом». Этатическим эстетизмом! Как же получилось, что внеполитичность привела к фашизму? Кто виноват? Деполитизированное население, пытавшееся отгородиться от политики люди культуры? Или, может быть, тут было вмешательство авторитарных властей? Во всех непонятных ситуациях ставьте на вмешательство авторитарных властей. Не прогадайте. Деполитизация стала настоящим подарком Кремлю и в особенности главному идеологу нулевых Владиславу Суркову, который тогда работал в администрации президента.
Нет заботы мучительной, как найти того, кому поскорее отдать свою свободу, с которой рождается человек, как по страшному вечеру.
В начале нулевых Сурков видел, что культура стала чересчур протестной и антиавторитарной, и курировал молодежное движение «Идущие вместе». Идущие устраивали акции, например, поставили у Большого театра гигантский унитаз и спускали в него книги Владимира Сорокина. А руководитель движения Василий Якименко связывался с разными культурными деятелями слэш-лидерами общественного мнения, например, с Кинчевым, Бодровым, Лимоновым, и открыто предлагал им сотрудничество. Он говорил, что идущие будут реально управлять политической ситуацией в стране, и лидеров общественного мнения это, вероятно, как раз и напрягло. Тогда стало понятно, что прямолинейный подход не работает. И Сурков начинает работать тоньше. Идущим делают ребрендинг, и они становятся движением «Наши». Параллельно Сурков начинает сам крутиться в арт-кругах. Он завел дружбу с Вадимом Самойловым из группы Агата Кристи и даже записал с ним в 2003 году альбом «Полуострова», в котором Самойлов поет готические синти-поп-рок песни на стихи Суркова.
Светил ли твой свет, мрачный?
Также Сурков подружился с Борисом Гребенщиковым и вместе с ним обсуждал судьбы Родины.
Получилось так, что у меня создалась уникальная возможность заглянуть в окошко в этот мир. Я пользовался ей с восторгом, и на самом деле Слава был тогда очень интересным собеседником.
Из разговоров с БГ Сурков узнает, что волнует рок-музыкантов. А волнует их засилье попсы и пиратство. Поэтому Сурков, как The Biggest Daddy, предлагает созвать встречу, чтобы помочь с решением этих проблем. Это 2005 год. Сурков хорошо усвоил, что музыканты хотят быть вне политики, и что обходиться с ними нужно аккуратно. Никаких прямых предложений на встрече не прозвучало. Вместо этого политик разделил переживания музыкантов о попсе, которую вытеснила рок-музыку из эфиров.
Вот, и они поначалу долго кричали, что мы никуда не пойдем, мы ничего делать не будем. Потом, когда они немножко успокоились, и до них дошло, что никто им не предлагает немедленно рекламировать там
какую-нибудь партию или что-то еще. Им предлагают просто заняться любимым делом только на радио и на телевидении. Кое-кто задумался. На самом деле было бы, наверное, хорошо.
Помимо музыкантов, Сурков заводит дружбу с галеристом Маратом Гельманом и получает пропуск в мир современного искусства. Пишет колонку в журнал «Арт-Хроника» и покровительствует Московской биеннале. Также Сурков сходится с журналистом Андреем Колесниковым, главным редактором «Русского пионера», в котором регулярно публикуется под своим именем. Также Сурков публикует там свой роман «Около ноля» под псевдонимом Натан Дубовицкий, а потом знакомится с кино- и театральным режиссером Кириллом Серебренниковым. И тот ставит «Около ноля» в театре. В общем, в середине нулевых у российской культуры появляется покровитель. И покровитель этот говорил: «Вы все правильно делаете, оставайтесь вне политики, все будет хорошо». Иногда даже прямыми словами, как в интервью «Известиям» в декабре 2010 года.
Художникам надо дать возможность оставаться художниками. Не нужно, чтобы они горой стояли за власть. Никто их об этом не просит. Но и, наверное, не надо от них требовать того, чтобы они обязательно были против нее. У поэтов своя, особая и очень высокая миссия. Бог посылает их в мир небольшими группами, чтобы делать не агитки, а стихи.
Вы можете подумать: стоп, Сурков же занимался молодежной политикой. Причем тут БГ и группа Агата Кристи? Может, это, конечно, давно было, но даже репортерка Лент.ру Вероника Голицына, писавшая о встрече Суркова с музыкантами в 2005-м, отметила, что все эти люди давно выпали из обоймы. Даже Ленинград и Земфира, по ее мнению, на тот момент уже находились в тени. Но, кажется, Сурков просто шел за собственным вкусом и втерся в доверие к тем музыкантам, которые ему искренне нравились и с которыми он мог найти общий язык. Вспоминаем зачистки MTV и нашего радио, добавляем к этому низкую доступность интернета в то время и получаем очень удобную для власти ситуацию, когда весь эфир задоминирован нейтрализованными и задобренными динозаврами, которые, может быть, и думали, что они вне политики, но, получая от Суркова поддержку, помогали ему уберечь массовую культуру от очередной песни условной группы AFK с критикой спецслужб. А вообще, такие песни, конечно, были.
Митинги, эффективные партии, вот она, российская демократия, мать ее!
Расстрелом командовал президент великой страны Владимир Владимирович Путин.
Но не в эфире. И не только песни. В январе 2003 года в Сахаровском центре в Москве открылась антиклерикальная выставка «Осторожно, религия». Уже через несколько дней в выставочный зал ворвалась толпа активистов и разгромила выставку, уничтожив несколько экспонатов. В суде организаторы выставки были признаны виновными в разжигании национальной и религиозной вражды, а уголовные дела в отношении погромщиков были аннулированы. Один из них, Алексей Кульберг, теперь является видным сановником РПЦ. В 2007 году похожая судьба ждала выставку «Запретное искусство 2006». Ее собрали в начале года из произведений, которым было отказано в экспонировании на других выставках. Уже летом, как раз когда участники Московской биеннале рассказывали корреспонденту The Wall Street Journal, что протестного искусства нет, потому что оно не продается, в это же время против организаторов выставки «Запретное искусство» возбудили уголовное дело. Куратора выставки Андрея Ерофеева уволили с поста в Третьяковской галерее, а через пару лет суд признал организаторов виновными в разжигании межнациональной вражды. К слову, о разжигании межнациональной вражды в 2009-м выходит фильм Павла Бардина «Россия-88», в котором режиссер пытается привлечь внимание к популярности неонацизма среди молодежи. В «России-88» скинхеды, о беспределе которых знал каждый школьник, впервые попали на большой экран, а антигерой фильма Александр по кличке Штык явно был списан с неонациста Тесака. Политически опасным фильм делало не только обращение к остросоциальной теме, но и то, что банда Штыка в фильме крышуется милицией, и в какой-то момент ее пытается завербовать таинственный человек в штатском, то ли политик, то ли ФСБшник. В результате у фильма было много проблем в прокате, показы часто срывались, прокуратура то возбуждала, то прекращала дело против создателей. Как говорил исполнитель главной роли Петр Федоров, нас 3 года таскали по судам. Между тем, реальный Тесак сидел в тюрьме. Но как вышел, то стал звездой Ютуба, в частности, сотрудничал с нашистским каналом «Спасибо, Ева». О нем мы еще поговорим дальше. Конечно, нельзя не упомянуть и арт-группу «Война» с их провокационными перформансами, например, «Ебись за наследника медвежонка», когда несколько активистов в канун выборов 2008 года пробрались в здание биологического музея в Москве и занялись сексом в одном из его залов. Акция критиковала одновременно то, как власть была передана от Путина Медведеву и бессмысленный нацпроект Медведева по повышению рождаемости. Но если искусство вне политики, то и акции войны — это уже не искусство, а политика. И такая точка зрения стала очень распространенной среди людей искусства, в том числе тех, кто при этом выступал против уголовного преследования активистов. Тот же Осмоловский, которого мы упоминали раньше, отчасти отказывался признавать войну художниками и писал: «Фактически только изображение члена на разводном мосту в Питере можно отнести к искусству, да и то с некоторой натяжкой». В итоге получилась очень удобная для власти ситуация, когда люди вполне добровольно политизированное искусство стали избегать. Во-первых, из-за репрессий, а во-вторых, из-за обесценивания и косых взглядов коллег. Подытожить весь этот период закрепления вне политичности можно песней группы Каста «Вокруг шум».
Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй.
Песню можно интерпретировать по-разному, и единой трактовки, если что, нет даже у самих рэперов.
Мне казалось, что мы делаем такую вот прям песню протестную против оболванивания.
Первый куплет, который читает Змей, вообще-то ответ на диссы, которые на Касту записали другие рэперы вроде Стима. Но куплеты Шима и Влади внезапно увели песню в другое русло. И у них получился то ли едкий сарказм на аполитичность, то ли полное с ней соглашательство. Шим там жалуется на оболванивающую поп-культуру и трэш в телевизоре, а Влади отвечает ему, что время зато мирное.
Что ж, зато в мирное время живешь. Друзья на свободе, люди на работе, молодежь на дискотеках. Я уж года полтора как не видел, чтоб где-то на улицах что-то решалось в драках.
Знает ли лирический герой Влади, что официально война в Чечне будет считаться законченной лишь через несколько недель после премьеры клипа на песню? И что незадолго до этого Россия атаковала соседнюю страну, Грузию? Знает ли об этом сам Влади? Вероятно, да, и в пользу этой версии подталкивает и клип, в котором участники группы выходят на улицу, полную вооруженных солдат и танков. Но, чтобы считать такую трактовку, нужно самому знать, что одна война началась, а другая еще не кончилась. Но откуда? Раньше, когда по MTV вели заочную полемику песни «Нам важно все» и «Надежда на завтра», можно было переключить на НТВ. Но когда Шим и Влади спорили в песне «Вокруг шум», переключить можно было только на тот трэш, на который жаловался в песне Шим. Контекст задал свою трактовку, в которой прав мог быть только герой Влади. Войны нет, стабильность есть. «Вокруг шум» — это как нон-спекуляторное искусство Смоловского. Высказывание есть, но чтобы его найти, нужно было знать, где искать. И даже если знаешь и найдешь, со всех сторон тебе напомнят, что ни к чему хорошему это не приведет. Вот так, к концу первых двух сроков правления Путина, вне политики, в культуре успешно трансформировалась из протестной позиции в соглашательную. Занимайся своим делом, зарабатывай деньги, в политику не лезь и, главное, не кипишуй. Итак, теперь мы знаем, как вне политики из антиавторитарной позиции превратилась в призыв не шуметь и не раскачивать лодку. Из протеста против властей, наоборот, в полное им потворство в обмен на стабильность. В медведевские годы случается глобальный финансовый кризис, и некоторая политизация неизбежно происходит, потому что стабильность пошатнулась. Плюс интернет становится повсеместным, и молодые шумные музыканты все-таки попадают на телевизор, на канал A1. Но деполитизация уже так глубоко укоренилась в культуре, что осталась в виде самых разных негласных правил. И как часто бывает с негласными правилами, типа «все все понимают», на самом деле никто ничего не понимал. И идея искусства вне политики стала троянским конем для самых разных заблуждений. Давайте сделаем анбоксинг. Заблуждение первое. Политика — это только то, что против власти. Протестное искусство — политика, а любое другое искусство без критики власти — нет, даже если художник — фашист, как Беляев-Гинтовт. Больше всего в эту ловушку попадали культурные элиты, вознесшие эстетику в абсолют над этикой. Если в высказывании, действии, работе художника были нотки фашизма, критики ни в коем случае не могли это осуждать, потому что можно, пожалуйста, без политики. Вот так об этом феномене писала арт-критикесса Екатерина Дёготь, когда Беляев-Гинтовт получил премию Кандинского.
В России сейчас торжествует какой-то дадаизм наоборот. Дадаист мог произносить «беляма такияй» и утверждать, что это слово имеет некий никому неизвестный смысл. Современный российский художник, куратор, член жюри может произнести нечто вполне членораздельное, типа «слава Сталину», «братья и сестры» или «мы все вернем назад» и утверждать, что смысла в этом никакого нет.
В таком контексте, помимо Беляева-Гинтовта, популярными в том числе в либеральных кругах стали и другие зиганавты, например, писатель Александр Проханов или позже его соратник Захар Прилепин. Кстати, вот совместное творчество Прилепина вместе с Хаски и Ричем, 2014 год.
Пора валить, те, кто говорит, пора валить, одного врага дзинь-дзинь-дзинь с параболы.
Когда эта песня вышла, критики предлагали не судить Хаски строго, ведь не важно, что он там говорит, главное — талантливо. Это может быть фигой в кармане, там не ясна реальная политическая позиция автора. Это же говорит его лирический герой. Удобно. А обратной стороной такого подхода стало высказывание «Симулякр». Высказывание, которое только выглядит как высказывание, копирует эстетику политического искусства, намекает на какую-то внутреннюю смелость автора, но не несет вообще никакого смысла. Этот прием в совершенстве освоила, например, группа «Шорт Пари». «Арабская вязь на куртках», «Школьный спортзал», напоминающий о Беслане, «Бритоголовые белые мальчики против центральноазиатских мигрантов», цитаты из Летова про лед под ногами майора. Каждый из этих элементов намекает на какое-то высказывание, которого в итоге не случается. Непонятно, от чего страшно. От России? От Путина? А может быть, от мигрантов страшно? Или от арабской вязи? Может, это вообще какая-то антимигрантская песня? Непонятно. Какой-то страх шорт-пари, как интеллигентные люди, чувствуют, но он какой-то бессознательный и иррациональный, хотя на самом деле его причины, кажется, должно быть совсем несложно перечислить. Но в песне и в клипе предпочитают не лезть настолько глубоко в эту мерзкую политику и остаться в поле протеста эстетического.
Заблуждение второе.
Если ты вне политики, то ты в безопасности. В сочетании с предыдущим заблуждением получалось, что говорить можно на любые темы до тех пор, пока ты у власти на хорошем счету. Видимо, этим руководствовался Олег Газманов, когда решил в 2005 году выпустить клип на свою старую песню про коррупцию и распил.
А как мы сможем победить, если нас легко купить?
Песня на тему коррупции в исполнении одного из самых патриотичных артистов страны вроде штука безопасная, и премьера клипа состоялась аж на Первом канале. Но после этого руководители каналов, видимо, испугались и в ротацию клип не взяли. Потому что вчера тема может быть вне политики, а сегодня уже внутри. Похожая история произошла с рэпером Тимати, который в 2006 году выпустил такую песню.
Почему из-за нефти у нас переизбыток денежных знаков в казне? Почему Ходорковский 2 года под следствием, а теперь сидит в тюрьме?
Ну уж он-то, наверное, понимал, что это политика уже. Ха-ха, нет.
Я не хочу двигать людей на какие-либо восстания там, или ввязываться в политику. Я совершенно не хочу связываться с политикой.
Ты ходишь на выборы? Ну, когда они были, ходил?
Вопросы Тимати придумал под впечатлением от Black Eyed Peas, у которых была песня «Where is the love?» против расизма и полицейского насилия. Она же была их первым большим хитом, то есть для Тимати это, видимо, был бизнес, а не политика. И, вероятно, ему быстро объяснили, что для бизнеса такие песни не очень полезны. Полезнее вот это.
Я хочу, чтобы был мир и было спокойствие. Я думаю, что Владимир Владимирович обладает достаточным опытом для того, чтобы решать эти вопросы.
Но это, наверное, тоже не политика. Еще пример. В 2000 году по телевизору спокойно показывали вот такие вещи. И одним из самых популярных артистов того времени был Борис Моисеев. Но уже в 2002 году перед его концертами начали собираться протесты казаков и православных активистов. Ответным действием артиста было вступить в Единую Россию.
Настоящий артист не должен играть в политику. Но для того, чтобы артист жил тихо, спокойно, конечно, ему надо быть в какой-то серьезной партии.
То есть для того, чтобы быть вне политики, надо было вступить в партию власти? Как и Газманову, ему это тоже не особо помогло. Протесты продолжились, шоу Моисеева со временем становились все менее провокативными, а в 2009-м он вообще сказал, что никогда и не был геем, люди лишь приняли за правду его сценический образ. Тогда уже протесты поутихли. Пребывание в шкафу для многих действительно работало, по крайней мере, на индивидуальном уровне. У рок-группы «Ночные снайперы», например, было достаточно много сапфичных песен, но Диана Арбенина и Светлана Сурганова всегда отказывались как-либо это комментировать. А среди гетеросексуальной части фанатов была популярна версия, что песни написаны от лица лирического героя-мужчины, прям как у Тейлор Свифт. Anyway, любое повышение градуса откровенности превратило бы музыканток в политактивисток. со скандалами, мерзкими репортажами по госканалам и так далее. А молчание позволяло группе оставаться популярной. И действительно, обеспечивало определенную безопасность. В конце концов, хоть группа и распалась, но по отдельности обе выступают до сих пор. Но мы знаем, чем все закончилось для остальных. Сначала запретом гей-пропаганды среди несовершеннолетних, потом среди всех, а потом и включением движения ЛГБТ в реестр экстремистских организаций. В общем, количество тем, на которые мог высказываться внеполитичный артист, постоянно сужалось, и быть вне политики становилось все труднее. Политическим стал разговор о ксенофобии в стране, потом тема Великой Отечественной войны, Великого террора и репрессий в СССР, потом феминизм и любые другие движения за права маргинализированных групп. А теперь политическим и небезопасным является даже такое простое высказывание, как «война — это плохо».
Заблуждение третье.
Все, кто лезет в политику, пиарятся. При этом не забываем первый пункт, что политика — это только то, что против власти. Так вот, еще до того, как придумали иноагентов и прочих врагов России, еще тогда про всех, кто не вне политики, говорили, что они так пытаются заработать. Если вспомнить, что мы только что говорили про художников, которые утверждали, что в протестном искусстве нет денег, такой аргумент покажется нелогичной фигней, и он ею и был, но он работал. Например, утром 25 февраля 2010 года в ДТП в Москве погибли две женщины. В их Citroёn влетел Mercedes S500 вице-президента Лукойла Анатолия Баркова, выехавший на встречную полосу. Начали происходить странные вещи. Записи камер наблюдения стали пропадать. Полиция не провела следственную экспертизу автомобилей. Нашлись новые очевидцы, которые, вопреки старым, утверждали, что на встречную выехал Citroёn. Ну, вы поняли. Об истории узнал рэпер Noize MC. И оперативно уже через 3 дня после происшествия опубликовал на Ютубе клип «Mercedes S666», в котором жестко прошелся по Баркову, а в описании видео попросил свидетелей ДТП выйти на связь и дать показания.
Металла. Я персонаж другого плана, существо высшего порядка. Мне не знакомы проблемы, не решаемые взяткой. Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов. Меня не парит, что там обо мне напишет пресса.
Noize тут же обвинили в том, что он пиарится на катастрофе. Среди обвинителей была группа «Ленинград», которая спустя целых полгода выкатила Noize ответку. Причем, если у Noize песни и клипы были записаны наспех, то у «Ленинграда» это была студийная запись и видео с картинами от знаменитого современного художника Копейкина.
Покупайте билеты, братья, я последний певец демократии.
Тут мы можем вспомнить, что Сергей Шнуров, солист Ленинграда, был среди музыкантов на той встрече с Сурковым в 2005 году, что наводит на мысли. Но доказать мы, конечно, ничего конкретного не можем, так что будем считать, что сам-то Шнуров обесценил Noize и совершенно бескорыстно, по зову своей широкой души, и совсем не пытался продать билеты на собственные концерты.
Заблуждение четвертое.
Политика — это грязь, но деньги не пахнут. В такой картине мира между Путиным и Навальным разницы особо нет. Все политики плохие, вся политика — это грязь, в которую не надо лезть. Активно продвигать эту позицию начали во время протеста 2011 года, чтобы закрепить деполитизацию у подросших миллениалов и сбить их симпатии к оппозиционерам. И немалую роль тут сыграло сурковское движение «Наши». На деньги «Наших» было реализовано много проектов. Один из них — YouTube-канал «Спасибо, Ева». Основал его комик Юрий Дегтярев, ранее не раз уже участвовавший в производстве пропагандистских роликов. На канале «Спасибо, Ева» он объединил блогеров и комиков, многие из которых позже, кстати, стали популярными сами по себе. Данилу Поперечного, Илью Прусикина из группы Little Big, Руслана Усачева, Илью Мэдисона. В будущем многие из них утверждали, что не знали, что проект пропагандистский, ведь там не хвалили Путина и цинично относились ко всем. Илья Прусикин в недавнем интервью «Холоду» комментировал это так.
Юрий Дегтярев — гениальный продажник. Он продал властям хуйню, в которой их же и гнобят. Хуй знает, как он это сделал. Если вы считаете, что я работал на правительство, посмотрите эти ролики. Вы охуеете. Вот и все.
Хорошо, давайте посмотрим. Вот мультики Данилы Поперечного про Путина и Медведева в стиле Бивиса и Батхеда. В одном эпизоде, например, высмеивается проект Путина о повышении материнского капитала.
Крапну ты опять не догоняешь. Они эти деньги все равно не потратят на дитё.
Ну я это делаю для порядочных матерей.
И где мы должны охуеть? Медведев пытается высмеять инициативу Путина. Ха-ха-ха, тупой Медведев. То ли дело Путин?
Слушай, если бы мне говорили «хвали Путина», я бы, наверное, заподозрил что-то. Вот в чем проблема.
А вот ролик Прусикина. Рэп-битва Ленина и Навального.
Я Навальный, пусть у меня мало идей, зато со мной много баранов, ой, точнее людей.
Весь смысл этого ролика в том, что Навальный и Ленин — это как бы одно и то же. Оба кровавые революционеры. Действительно, нужен очень большой талант, чтобы продать такое Кремлю. Можно верить или не верить Поперечному или Прусикину, в нашем подкасте мнения разделились. Я лично не верю. Мне кажется, что они прекрасно понимали, что за посылы вкладывают в свои ролики и кому это может быть выгодно, но для них это просто было неважно. Тупые власти, ха-ха-ха, дали денег на создание видосиков на Ютубе. Вот лохи. Не то, что мы выше всего этого. Мы над всем этим ржем и иронизируем. Мы крутые. Очень крутые. Помогали Путину клепать пропагандистские ролики. Знали они это или нет, на самом деле не так уж важно. Важно понимать, что готовность на чьи-то деньги заниматься таким и высмеивать оппозицию — это все продукты этой внеполитичной парадигмы. В такой парадигме быть вне политики, считать себя выше этого — это круто. И точно так же, как с песней «Надежда на завтра», людей, которые так считают, политикам использовать проще всего.
Заблуждение пятое.
Сопротивляться бесполезно. От властей не скрыться, мы все равно уже живем в авторитарной стране, и без компромиссов с властью не выжить ни художнику, ни искусству. Прямо как в императорской России или Советском Союзе, когда подвигом считалось протащить свои идеи мимо цензоров. Таким принципом руководствовался, наверное, Серебренников, когда ставил в табакерке роман Суркова. Он, конечно, попытался вывернуть все так, чтобы идея романа стала противоположной, и часть рецензентов даже отметила эту попытку как удачную. Но, как писала критикесса Алла Шендерова, «Власть — дракон в тумане. Как его ни приручай, он все равно тебя съест». Или режиссер Константин Богомолов, который протаскивал на театральные сцены смелые постановки, шел на компромиссы с цензурой и властью и дошел до того, что теперь поносит непатриотичных артистов со страниц государственных СМИ. Но только в России 2000-х всеобъемлющей цензуры еще не было, и госфинансирование было далеко не единственной опцией. Да, театрам было сложнее, особенно провинциальным, но для столичных художников компромиссы с властью в то время очень часто были именно выбором. Выбором, который оправдывался тем, что искусство вне политики, задача художника эстетическая, и если по ходу придется расстаться с парой идей, ну, невелика потеря. То, насколько опасным был такой подход, было очевидно многим уже в 2014-м, после оккупации Крыма. Вот что тогда писал публицист Андрей Архангельский на страницах «Искусство кино».
Современная практика искусства говорит о том, что всякая попытка разделить политику и культуру оборачивается самоизоляцией и самообманом. Политика — грязь, возможен третий путь, я выше этого — все варианты самообмана. Ни один художник не может быть вне политики. Любое действие или высказывание, в том числе и «я вне политики», тоже политика. Советская формула «мы держим фигу в кармане за счет государства» сегодня бесперспективна и аморальна. Тем более, когда финансовый рычаг является основным способом давления на независимые арт-структуры.
Архангельский призывал творцов перестать брать деньги у государства и начать искать способы независимого финансирования, уходить в андерграунд, переходить к краудфандингу. И если бы я записывала это видео в 2014 году, мы могли бы на этом же и остановиться и повторить призыв Архангельского. Но мы в 2024-м. После начала полномасштабной войны с Украиной политика коснулась абсолютно каждого. И это уже давно не вопрос выбора. В таком контексте призывы быть вне политики — это уже, ну, просто абсурд. Но за много лет эта идея так сильно отпечаталась в российской культуре, что все эти заблуждения из живота коня все еще живут в наших головах. Даже в тех, которые против войны, против Путина и все такое. В клипе группы Little Big Generation Consolation, заявленным как антивоенный, практически транслируются тезисы российской пропаганды о том, как Запад накачивает Украину оружием. И когда украинский комик Сергей Черков выступил с критикой этого клипа, Прусикин ответил на это так.
Клип — это арт-объект. Есть такое понятие, как искусство. Мы сегодня смотрели этот обзор, и автор даже не удосужился почитать пресс-релизы и все, что мы говорим о войне. А наша позиция по поводу войны, которую развязало правительство РФ, есть в описании, в пресс-релизах и так далее. Искусство отдельно, политическое заявление отдельно. Было бы глупо петь о том, что Путин развязал войну. Это частушки.
Или Поперечный в своем антивоенном стендапе шутит про разрушенный российскими войсками украинский город Изюм, Как когда-то он не мог найти в своих мультиках про Путина с Медведевым следов пропаганды, так и тут, вместо того, чтобы просто извиниться, предпочел говорить о том, что его не поняли и вырвали слова из контекста. Это же просто шутки. Но опыт культуры последних 20 лет наглядно показал нам, что вне политики быть все равно не получится, а теми, кто пытается, лишь проще манипулировать. Bad Bee Alliance думали, что вне политики, но в итоге против своей воли участвовали в кампании «Яблоко». Современные художники устали от собственной политизированности, попробовали от нее отойти и уже через несколько лет оказались окружены фашистами. Музыкант Борис Гребенщиков всегда был символом аполитичности и возвышенности над любым политическим дискурсом, но Сурков нашел, как этим воспользоваться. Комики Прусикин и Поперечный думали, что они вне политики и очень пригодились Кремлю. И результат всего этого – та реальность, в которой мы сейчас оказались. Реальность, в которой российское государство жестоко наказывает всех, кто высказывается против войны, и тщательно зачищает все остатки независимой культуры и свободы. Установка «искусство вне политики» тоже лишает человека свободы, свободы интерпретации. Культура — это же не только те, кто создает искусство, но и те, кто его потребляет и анализирует. А вне политичность лишает вас способности разглядеть за эстетикой пропаганду и фашизм, анализировать смыслы художественного высказывания и добавлять к ним свои. Не отдавайте эту свободу и не отказывайтесь от нее. Не только та культура, которая официально продвигается российским государством, связана с политикой. Любые музыканты, художники, блогеры, комики, вся их деятельность является и продуктом своего времени, то есть политического контекста, и оказывает реальное влияние на этот контекст. Даже если у них нет конкретных политических идей в творчестве, у них есть аудитория и гигантское влияние. Люди, послушав любимого исполнителя или прочитав их в пост в Инстаграме, решают, идти или не идти на выборы, выходить или не выходить на митинг, шутить над названием украинских городов или нет, говорить на Украине или в Украине, уезжать или оставаться, идти или не идти на войну. Политика есть во всем, и все есть в политике. Это не значит, что надо резко начать отменять тех или иных артистов. Это просто факт, который нужно понять и принять, и начать возвращать политику в свой деполитизированный мир, как минимум в своей голове. А мы вам в этом поможем и продолжим рассказывать о связи культуры с политикой в следующих выпусках. Спасибо за внимание, берегите себя, пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.